Яков сказал своему дому, людей дома и все, которые с ним, уберите чужие боги, что у вас, ведь они взяли добычу из города Шхем, могли быть фигурки, что-нибудь, что пользовались для идолов, для украшения, и очищайтесь и смените одежду. Встанем им и поднимемся в Бетил, и там я сделаю жертвенник Богу, который мне ответил в день, когда у меня была беда, и был со мной в пути, что я шел. Интересная вещь. Мы говорим, что Авраам, Ицхак и Яков выполняли Тору до того, как она была дана. Я считаю одним из сильных доказательств, что Бог говорит Ицхаку, что Авраам выполнял мои заповеди, хуки, митрот. А второе здесь. Есть мицва. То, что было идолом, или приношение идолу, украшение, нельзя этим пользоваться. Так это после того, как дана Тора. Но тут получается, что Яков взял все золотые фигурки, все ценности закопал, не пользоваться. А еще Торы не было. Ваитнуэл Яков, итконан хиянаха, ашер биодон, ветанзамим ашер бознехем, ваитмейн, отам Яков, ваитахат ойла ашер имшхем, отдали Якова все чужие боги, что в их руке, и серги, которые в их ушах, спрятал их Яков тахат хайла ашаим шхем. Там он говорит, Ила это такое дерево, которое рядом около Шхем. ויסעו ויהי חיטת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא עטפו אחרי בני יעקב так они поехали так был страх Бога на горах которые вокруг них и они не стали гнаться за детьми Якова ויבוא יעקב לוזו אשר בעשתם היבית אלהו וכל העם אשר עמו пришел Яков в город Луз который встали к нам это Луз о это и есть Бетил раньше назывался Луз а когда он ночевал он назвал это место дом Бога Бетил он со всем народом который с ним ויבשם מזבח ויקרא למקום אל ביתל כי שם נגלו אליו הלהים וברחום את מאחיו построил он там жертвенник и назвал это место אל ביתל интересно Яков все названия чтобы распространить имя Бога там он назвал אל אלוקי ישראל а тут Бог находит Бетил потому что там явился ему Бог убегая от брата интересно что слово Элоким так как Элоким это судья, и Элоким это от слова Ил, силы, сила всех сил, бывает во множественном числе. Другие нет. Ниглой лав Элоким. Ватам адвора менекет ривка, ватика вея метахат лавет Ил, тахат валон, ваика шмо алон вахут. Умела двора камилица ривки, и была похоронена под, значит, под Бетил, приходит, что Бетил был как-то возвышением. И тахат валон. Так Тагум говорит, Бешипула Миша, под равниной. И далее назвал он это место Алон Бахут. Значит, равнина плача. Причем тут Вера, причем тут кобылица Ривка. Так и рассказывается в главе Толдот, что когда Ривка посылала Якова, она сказала, знаешь что, придет время, я узнаю, что уже все прошло, гнев Исава, вышелах ты, я пошлю за тобой. Вот сейчас, после того, как Исав встретился с Яковом, и Яков в дороге, Ривка узнала, что настроение у Исава неплохое. Так она послала, но кого послать? Она осталась с Ицхаком. Так она послала эту старушку двора. Она ехала, и в пути она умерла. А Медраш говорит, что в этом же месте, случайно пришлось ему узнать, что его мать тоже умерла. И выходит, что он немного опоздал, едет еще немного раньше, чтобы успел видеть мать. Вот что значит, запоздать и в пути. Так Раши говорит, Алон это Тау и Алон Бахут, то место, где плачут. ויראים על יעקב עוד בדורו מפדן ארון ויבורך אותו ויגיד סבוך יש יעקב אישו כדא פשול לספדן ארון ובלעים ובלגוסלוויניה ויאמר לאלוהים שמחו יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי מישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל כדא סולדט בילו ביח и прошел много боев, выдержал честью, и если он заслужил, ему дают повышение. Называйте его лейтенантом, может быть и генералом. Яков побыл 20 лет у Лавана, встретился с Исавом, и остался Яковым, воспитывая детей как нужно. Так Бог ему говорит, а имя Яков не будет называться твоим еще Яковом, но имя будет Исраиль. люди твои, и дал ему именно Исраиль. Исраиль — это два слова. Сар. Что такое сар? Великий человек, министр, Эйл перед Богом. Твое омер луэлэхим, аниэл шадай приву вигло, ухангу имиен мимеко, умлахим мехалацеха яцеюм. Бог ему сказал: я Бог, шадай, что у меня все достаточно, всемогущий перевод. Плодись и размножайся, народ и толпа народов из себя будет, и цари из твоих чресел выйдут. Так, что значит народ и толпа народов? У него родился еще один сын Биньямин. А выходит, что кто-то из его детей еще раз делится на два. Из Иосифа, потом Менаше и Ефраим. А цари из себя выйдут. Это речь идет, вероятно, о Шауле. Потому что Шауль происходит от Биньямина. А страну, которую я дал Аврааму и Ицхаку, я тебе отдам, и детям после тебя я отдам эту страну. И отошел от него Бог в том месте, что он говорил с ним. Это место я мучился много-много лет. Зачем эти слова? Отошел от него Бог в том месте, что он говорил с ним. А в каком же месте? И вот я искал, нашел медаш лекахтов. Оказывается, три раза написано «Бамакома шадиберито». И оказывается, это не случайно, что в этом месте он имел пророчество три раза. Один раз, когда он видел там лестницу, и второй раз еще здесь, и сейчас увидит. Поэтому написано, «Ваял молоба лаким», что это было «Бамакома» в том же самом месте, что с ним когда-то говорил, когда он уезжал. Пошел в Харан, лестница видел. Ваяцев Яков, мацев Бамаком, ашадибето мацев Бетовен, ваясихо ле анесех, ваяцихо ле ашамен. Поставил он стоящий камень, вместе, что он говорил с ним, мацево, это стоящий из камня, и лил тогда анесех вино, и лил там оливковое масло. Значит, разница между мизбех и мацева. Во-первых, мизбех из нескольких камней, и на мизбех приносят жертвы. На мацева, она из одного камня, и льют на необыкновенное вино и масло оливковое, но не жертвы. Ваика Яков, ашима макохомаше, адибери то шамалим бетил. И назвал Яков имя того места, чтобы с ним там говорил, бетил. Значит, еще раз он назвал это бетил. Тут есть много что спрашивать. Во-первых, если какой-то человек изнасиловал дочку Якова, какое право имеют они убивать жителей города, мужчин? И забрать имущество, и все это их поведение очень трудно понять. Так, об этом говорят Рамбам, Рамбан и Орахаим Акадош. Рамбам говорит такую вещь, что одна из семи элементарных мицвот, чтобы людей судили за преступление. Украл человек, там жил с чужой женой, убил, должен быть суд. Если жители какого-то говорят, какое наше дело, пусть он делает как хочет. Тогда эти люди нарушили заповедь, что должен быть суд, и они сами заслуживают смерти. Нельзя, чтобы был анархизм, только что хочет делать. За эти семь заповедей засудить. Так Рамбам говорит очевидно, что тут было изнасилование, и ее захватили силой к себе туда, не выпускают, украли человека. За это смертная казнь. Так Яков, очевидно, говорил с ней, говорят с другими, никто ничего. И мы видим, что население, после того, как им Хамор подложил, они согласились на то, даже сделать обрезание, чтобы потом у них это все забрать. Поэтому они за то, что нет суда у них, и можно было воровать, заслужили смерть. Это мнение Якова, то есть Рамбам. Рамбан говорит, может быть, что люди могут, не все вмешиваются в эти дела, что какой-то там сын городского голова сделал. Но он говорит другую вещь. Как вы думаете, говорит он, люди Шхем, в основном, или почти 95 или 100%, они не были служители идолов, развратники или убийцы, как правило. Мы видим нравы тогда с Домой, Амура и другие. По всей вероятности, дети Якова знали, что они рубам, овдей-авадей, зара служат идолам. и много среди жуликов и с чужими женами, то есть по закону, по-настоящему они заслужили смерть. Но не дело Якова и его детей судить их и заниматься ими. Но так как они задели тут, и дети Якова считали за опасность, если оставить, поэтому они это сделали. И Орахай Макодыш говорит, а так как есть закон, что если кто-то изнасиловал чью-то дочь, он должен платить какой-то штраф, к нас, здесь такой один. Кто-то дал пощечину, например, человеку, он ему никакой ущерб не сделал, не отрубил палец или глаз выколол, но сдал пощечину, то за позор он должен платить штраф. Штраф зависит от того, кто кого обидел. Чем меньше человек, больше штраф. Чем важнее, кого он обидел, больше. Так подумайте в то время, житель Шхема, вот это там Хамо, и семья Якова, так надо штраф побольше. Так он считает, что дети Якова взяли это как штраф, тофей. Мнение Рахаима Кадуш. Но если они, значит, они не просто будут убивать человека, но они имели какие-то свои... Как Рамбам говорит, что они в основном были люди, заслужившие уже смертную казнь. И в данном случае украли человека, девочку, и не выдают ее. Тогда вопрос, почему Яков их осуждал. Но Яков, значит, считал, что надо было только стараться вытащить Дину и все. И больше ничего не делать. И потом убежать. А это вы сделали неправильно. И он говорит, нельзя лезть в опасность. Тем более, что значит... Он им сказал, хотя нам Бог обещал страну и все, но нельзя делать такие вещи. Вернемся к тексту, 35 глава, посох 16. Значит, Яков уже был в Бейтейл, поставил мацива, камень, на котором молил оливковое масло. Ваису ми Бейтейл, ваит киврат аарец, лаву эфрата, ватил эт рахил ваткаш блита. Поехали из Бетем, и еще было Киврата Арец. Так Раши говорит, я считаю, что это название какого-то расстояния, какой-то меры, может быть, паса 4 километра или что, дойти до Эфрат. Родила Рахель, Ваткаш Блита, и были у нее тяжелые роды. Рамбан пишет, что я теперь дожил, и я, значит, нахожусь в Эрец Исраил, так я вижу от Рахиль до Бетлехем нет даже километра. ויבח שותה בליטה ותאמר לו המיילדת אל תראי כי גם זה להרבין когда у них было, когда у них шли тяжело роды, амин, так ей сказала кушака не бойся, ибо это у тебя тоже будет сын. Значит, она ее успокоила, что цель жизни у нее была, чтобы закончить дом Якова. Один из сыновей есть, так когда ее обрадовали, что это уже 12-й сын. «Ваи бецит навшаки мейта, ватикашмо бенуни, веявив карало миявинами». И было, когда у нее вышла душа, ибо она умерла, она дала ее имя «Сын моего горя». А отец дал ему название Виньямин, сын юга. На иврите юг называется Ямин, на правой стороне. Цафон ве Ямин атаваратам, север и юг ты сотворил. Ватамат Рахил, ватикавия вадераха фрата и бетлахам, и умерла Рахин. И была похоронена в дороге на Эфрат, это и есть Бейт-Лахем. ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום. И поставил Яков стоящий камень на ее могиле. Это стоящий камень могиле Рахил до сегодняшнего дня. ויסע ישראל ויתעלו מהלה למגדלי דר. И поехал Израиль и поставил свой шалаш дальше от места Мигдалей Дер. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב 12. ויהי בלה בשכון ישראל подчеркивает Тора, как нехорошо, когда человек задерживает мицва. Яков ехал к своим родителям. Так он здесь пока задержался. Бишкон Исраил Барцахи. Пока он был в той стране, не пришел еще в Хеволе к отцу, случилось с ним две неприятности. Одну из Дины. А тут написано, и пошел Рувим. И буквально перевод Ваишкав и лег Билга, наложницы отца, и услышал Израиль, и были дети Якова 12. Как у нас говорит предание, но интересно, тут в середине, в посук, есть писка бемца посук, перерыв в середине посук. То есть у Торы останавливается несколько мест свободных до конца строки. Это значит, что-то тут не так, как там писали, что-то тут надо подумать, не буквально. Хахамим говорят такую вещь. У Якова были четыре жены, каждая имела свой шалаш. Основная кровать Якова была в шалаше Рахиль. В остальных на нашем языке раскладушки. Когда Рахиль родила Беньямин, и она умерла, а ее рабыня Билга, она ведь воспитывала Йосефа и своих детей, так она воспитывала маленького Беньямина. Так Яков поставил свою основную постель в шалаше Билга, где самые молодые дети Йосеф и Беньямин. Рувен, старший сын, Яков всегда занят скотом, или потом молится, что-то началось, так он переносит вещи и оставляет. Он самовольно взял основную постель Якова и перенес в шалаш Лея. Он думал так, ну если еще была Рахиль, сестра мамы, я понимаю. А сейчас бывшая рабыня, это приравнивается к тому, что как будто бы он бы с ней был. Потому что это не шутка, отношение к чести отца. Вай бен Илья бахо Яков, Рувен и Шимон, Велеви и Иуда, и Исахар, Озвулун. Дети Лея, первенец Якова Рувен, и Шимон, Леви, Иуда, и Исахар, и Озвулун. Бене Рахил, Йосеф, и Виньямин. Дети Рахил, Йосеф, и Виньямин. Овне Вила, Шифхат, Рахил, Дан, и Нафтали. А дети Била, рабыни Рахил, бывшие рабыни, Дан, и Нафтали. Овне Зилпа, Шифхат, Лея, Гад, и Ашир. Или Бене Яков, Ашир, Юлад, Лобов, Адан, Арам. А дети Зилпа рабыни Лея, бывшие рабыни, Год и Ашир, эти сыновья Яков, что родился у него в Падан-Арам. Интересно, что сам посыл как-то напрашивается, что это не буквально. Ведь Яков учил всегда детей, и Авраам, Авина, Ицхак, что разврат – это страшнейшая вещь. И написано, что как раз, когда перешли Ярдын и собрались около гор Герзим и Ебал, там проклинали, кто будет нарушать слова Торы, и благословляли. И там были несколько выбранных таких мицвот. Например, проклят тот, кто будет делать идол. Проклят тот, кто будет лежать с женой отца. И как раз близко к этим местам, к этой горе, где проклинали, стоял Рувен. Колено Рувен. Не может быть, чтобы буквально это было все. И у нас еще написано в Торе, что Рувен Ваишкав, и были дети Якова 12. Значит, он не сделал такой поступок, что его исключить из детей Якова. Йосифу помогло то, что отец их всегда учил, что дети мои будьте сильны в отношении разврата, а кто сделает поступок в смысле разврата, так он будет вычеркнут, и его имя не будет на этих ценных камнях. И это дало ему силы удержаться. Но вот этот поступок именно в том, что он самовольно перенес постельца. Дальше. ויבוא יעקב אל יצחק אבימה אמרי כי יתו אבא היא חברון אשר ישם אברהם ויצחק יעקב פרישול כסוי מוצו יצחק ומאמרי גורת שטיריוך אתה יאיס חברון וכתו המז'יל אותם אברהם ויצחק ויהיו ימי יצחק מעט שנה או 80 שנה ידני יצחק בלי 180 לת ויגבה יצחק וימת ויוסף על המבזקים אספה ימים ויגברו אותו עשיו יעקב בנם. И скончался Ицхак, и умер, и убрался к своему народу, другими словами, душа его там, где душа Авраама и другие, старые и сытые днями, и похоронили его Исав и Яков и его сыновьям. Есть такое правило, «Эйн мугдама мухар батыра». Второе нет понятия. То, что стоит раньше, было раньше, то, что позже, позже. Ицхак умер еще намного позднее. И я могу это доказать. Ицхак в 60 лет родил Якова. И Ицхак умер в 180. Так Якову было сколько лет? 120. А Йосеф был подан в 17 лет. А тогда было Якову 108. Так получается, что Ицхак жил еще перед продажей Йосефа еще 12 лет. Но так как про Ицхака больше нечего говорить, он с ним здесь кончает. Теперь начинается родословие Исава. И тут будет тоже очень интересный вопрос, почему с такими подробностями перечисляются все его потомки. Об этом будем говорить потом. А вот это родословно Исава, это есть Эдом. Исав локахат нашав мипнот кроан, это дарбати ло нахити, это аливама батана бат сивон хахиви. В то время, как Авраам и Ицхак старались не взять из семьи детей к нам, Исав взял свою жену из дочери к нам. Ада, дочь Илон Хахити, и Аливама, дочь Анада, дочь Сивона Хиви, Вет Батмат, бат Ишмаила, охот Новайот, и Басмат, дочь Ишмаила, сестра Новайот. В другом месте написано не Ада бат Илон, а Басмат бат Илон. Так Раши говорит, что она имела два названия, и Адам, и Басмат. Басмат – это похоже на слово псамим, пахучие вещества. Она имела обычай, она любила много приносить курение идолам. Тут написано «Аливама Батана», а там написано «Ягудит». Он, когда взял ее, он сказал отцу, что она его жена новая. Она ягудит, в смысле, она отказывается от идолов. Кто отказывается от идолов, называется ягуди. А фактически это Аливама Батана Батсивонахиви. Тут дочь Ишмаила, сестра Новайот, называет он Басмат. А в другом месте она называется Махалат. Но это бывает с названиями. Но еще интересная вещь, что когда человек женится, так в какой-то мере он же делает вывод о прошлом образе жизни, планирует себе, как вести. Так если он хочет вести хороший образ жизни, ему прощается прошлое. Махалат. Это день накануне свадьбы должен быть как Йом Кипур. Человек должен подумать все, что он сделал, и как он будет вести себя дальше. Если он это делает, так Ишмаил, там назвали ее тогда Махалат, ведь он же все обманывал отца. Он все рисовался перед отцом, что он старается взять жены такие, чтобы верить в одного Бога. А если Ицхак видел, как они курят, ну что я могу сделать, папочка, я столько переживаю, я столько прошу их. Помните, мы говорили об этом? Ведь этим и объясняется, что Ицхак не подозревал, насколько Исав обманывает его. И только тот раз, после того, как он уже благословил и вошел Исав и говорит, дай мне браха, так он испугался, очень большой испуг. Так говорит Митраш, он увидел, что ад открыт под этим человеком. Он только сейчас убедился, что этот человек достоин ада. Поэтому он хотел главное благословение дать Исаву. Читаем. Интересный вопрос. У Исава от трех жен не так уже много детей. 5 детей. А у Якова 4. 12 сыновей и одна дочь. Вате или тадал Исава Элифаз, у вас мат боялда Руил. Ада родила от Исава Элифаз, а Басмас родила Руил. והלבמה ילדה את יוש ואת ילם ואת קורח אלו ועשיו אשר יולדו לו וארץ כנען. הלבמה ירדילה יוש, ילם וקורח את דיתי עשיו שתרדליס וניבו ופתרני כנען. אינטרסני ריש שתוסלובה יוש שיטה יצא יוש תגדובן בצבב. Но написан Юд. Так как в Торе есть в намеке о будущем, при разрушении храма, так вот эти потомки Иуша собрали 10 народностей. Они упоминаются в Тилем, в 83 главе. И они помогали разрушать храм. Там написано: «Ахалей Адон ве Ишмелим, Муав ве Агрим, Гвол ве Амон ве Амалек, Плешет им Йошве Цор». ויקח ישהב את נשיו, את בניו, את בנותיו, את כל נפשות ביתו, ואת פקניו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל הארץ מפני יעקב אחיו. Иисам взял свою жен, сыновей и дочек, и все, значит, домашних. Михнея называется от табуны скота, бенто называется скот, который у него в хлевах был, и все, что он накупил, что нажил в стране Кноан, и пошел в другую страну, и за Якова и его брата. Кияяху шамрав мишевет ярдав, было яхлая смугуем насыт, и вот там митней микнеем, ибо имущество было много, чтобы жить вместе, и не могла страна, где они жили, понести их из-за скота. Другими словами, травы не хватило бы. Запас пищи. Есть мидраш. Он знал, что Авраам Авину сказал: «Кигия езараха», что твое потомство будут пришельцы в стране не ихней. И будет время, что будут их заставлять работать и мучить. А потом они выйдут и войдут в Эрец Исраил. Так это лежит вексель на детей Исхака. Он сказал так: я не собираюсь жить в Эрец Исраил, и не собираюсь, чтобы мои дети где-то были рабами. Так он решил от Якова подальше. Ваишев Исав Баар-Сеир, Исав Гуэдом. И поселился Исав на горе Сеир, Исав Гуэдом. Интересное замечание, говорит Мидраш. У Якова написано: Яков взял от Банав, сыновей, Вет-Нашав, и своих жен. А у Исава написано наоборот: Нашав, жен и Банав. Почему? Потому что у Якова самое главное было, что он женился для того, чтобы создать потомство и иметь семью. У Исава он думает о своем личном удовольствии. У него на первом плане жены, как объект его удовольствия, потом дети. А вот это родословное Исава, отца дома на горе Сеир. Тора рассказывает, как выполнилась все-таки браха, которую дал ему Ицхак, что будешь в жирных местах земли жить. Эйлаш мод бен Исав, Элифаз, Бенада ищет Исав, Риуэйл бен Басмат ищет Исав. Это имена детей Исава. От сына Ада Элифаз, сын Басмат Риуэйл. Ваилюбны Элифаз, Тиман, Омар, Цфор, Вегатам, Укнас. Дети Элифаза были Тиман, Омар, Цфор, и Гатам, и Кнас. Но у него еще была наложница, Тимна. Бетимна хайта пилехегеш лелифаз бен Исав, батила лелифаз самолыке и лебнияда ищет Исав. Тимна была наложница у Элифаза сына Исав, и родила от Элифаза Амалык. Это дети Ада, жены Исав. Чем рассказывается такая деталь мелкая, что Тимна была не основная жена, а наложница? Вот это мы можем два вопроса выяснить. Во-первых, что семья Авраама Авина была известной в мире, что вот эта самая Тимна, она происходила от больших людей. Там были в Сеир Лотан. Тимна была сестра Лотана, из великих князей жителей Сеира. Так они считали за очень большой почет себе выйти замуж за кого-то из семьи Авраама. Она интересовала семьей Авраама, и, к сожалению, ее недостаточно, если можно сказать, приблизили. Она вертелась около этой семьи. Так она сказала: ну, если мне не получается, я бы хотя бы с потомкой сама кого-то возьму. И вот получился Амалек, который так много зла наделал на евреям. сказала, ну, если мне не получается, я бы хотя бы из потомка Исава кого-то возьму. И вот получился Малык, который так много зла наделал евреям. Алпипшат, нужно перечислить родословную Исава со всеми деталями. Сейчас все это уже забылось, перемешалось, мы не знаем. Но есть второй закон, уничтожай потомство Амалык. Так мы должны знать, кто из Амалыка, кто нет. Так он перечисляет, вот есть, например, Реуэйл, это не из Амалык, там Цфога, там Кназ нет. А вот перечисляя здесь, мы будем знать, кто не из Амалыка. От этого дети Руил, Нахат и Зерах, Шама и Миза, это были дети Басмат, жены Исав. ואלה היו בני הלבמה, בת ענה, בת צבעון אשת עשיו, ותילת לעשיו את יוש ואת ילם ואת קורח. האתו בילי דיצי הלבמה, דוד שנה, דוד צבעון שנה עשיו, ענה רזילה, תעשיו יוש, ילם, קורח. אלה אלופים דמי עשיו, בני אליפז בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף אימור, אלוף צפו, אלוף כנס, אלוף קורח, אלוף גתם, אלוף המליק, אלה אלופי אליפז בעצדים, אלה בלי אדם. אתה כנזי סינבי עשיו, אתה כבר חודית שאתה נפסה. Войдя в стаду Сеир, если большие семьи, так он начинает сначала. Дети Элифаз, первенец Исава, князь Тиман, князь Има, Ома, князь Ома, вот сейчас Ома встречается название, князь Сво, князь Кназ, князь Кора, князь Гатам, князь Амалык. Это князь Элифаз, сын Элифаз. Теперь возьмем другую жену, Басмат. ויהילה בני רועיל בן עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמה, אלוף מזה, אלה אלופי רועיל בארץ הדומה, אלה בני בסמת אשת עשיו. הייתי סיניה רועיל סיני עשיו, כניאז נחס, כניאז זרח, כניאז שמה, כניאז מזה, אתה כניאזי רועיל אבסטרני אדום, אתה דיצי בסמת שני עשיו. ויהילה בני הלבמה אשת עשיו, אלוף יאוש, אלוף ילום, אלוף קורח. אלה אלופי הלבמה, בת ענה אשת עשיו. А третьи жены, а эти сыновья Левама, жены Исав, князь Иуш, князь Ялам, князь Корах. Этим кончилось все, значит, это князья Левама, дочь она, жены Исав. Эй, левны Исав, и лалуфехем, гу Эдом, это сыновья Исав, это их князи, он и есть Эдом. אלה בני שעיר האחורי ישבי הארץ על אותם ושבל וצבעון וענה ודישון ויצר ודישן אלה אלופי האחורי בני שעיר בארץ אדום ז'יצלי כותב בלפסטרניה דו פריאזדה עשיו התודה בלה נסמלנס חורי שעיר האחורי Интересно, что Талмуд не стесняется сказать в Гморе Шаббат, что не зря они назывались Хори. Хори – это буквы Реях, запах. Они были крупнейшие специалисты по земледелию. Достаточно было дать какому-нибудь из Ецевой Схори землю, и он понюхал, и он сказал, вот это на ней только инжир, на это виноград, на это овощи. Они сохранились у нас в Талмуде сохранилось предание в Гморе Шаббат. Кое-что нашел земледелие, что они говорят, что это от этих детей Хори. Начинаю перевод. Эти сыновья Сеир, Хори, жители страны, Лотан, и Шовал, и Цивон, и Ана, и Дишон, и Ицер, и Дишан, это князи Хори, сыновья Сеир в стране Эдом. אלה בני שעיר האחורים יושבי הארץ לטון ושובל וצבעון וענה ודישון ויצר ודישן אלה אלופי האחורים בני שעיר בארץ אדום ציפירון פיאצ'סלי תיך פוטומסטו פיאלסים בולות לוטן והיו בני לוטן חורי ואימם ואחות לוטן תמנע איבוליס דיצי לוטן חורי ואימם הסיסטרה לוטן התמנע את אותה שמה היא תמנע כותו אסטרה נלושנצי ודיצי איסרה אינטרסנו что в книге Деврея Ямин он на ее, вот эта самая темна входит в состав детей Элифаза. Другими словами, получается так, что Элифас жил с чужой женой, с женой Сеира, и этот имя фактически является его дочкой. А когда она выросла, он на ней женился, стала его наложницей, этот имя. Формально она называется дочь Сеира, но она фактически жена и дочь Элифаза. Ваилот Мейшувал, Алвон Валахат Вейвал Шфовы и нам. А следующий сын после Элотана Сеира был Шувал, его сына, вот эти его сыновья Шувал, Алван, Манахат, Ивал, Шфова и нам. Третий сын Цивон, Вейлабни Цивон, Ваявана. Значит, два сына. Это Тана, Хуана, Аша Мацата, и Мибамид Баби, вот это Хамаруин, Цивон, Ави. Это тот самый Ана, который нашел Емим, это называется Му, в пустыне, когда он пас ослы для своего отца Цивон. Он сам был испорченный, так он пытался, значит, скрестить лошадь, значит, со слом, и получились мулы. Были в Миана Дишон, Валивама Батана, а вот идите Ана Дишон и Аливама Дашана. Были в Дишан Хамдан Вейшбан Витрану Хам. А вот эти дети Шан, Хамдан, Яшбан, Гитран и Храм. Эйла бне Ица, Билан, Визаван, Ваакан. Эти дети Ица, Билан, Визаван, Ваакан. И последний сын Сеира, Дишан, Эйла бне Дишан, Уцварам. Эти дети Дишана, Уцварам. Так он перечислил. Дети Сеира, Лотан, Шивал, Цивон, Ана, Дишон, Ица, Дишан, сын. И с каждого из этих семей он перечислил их потомство. И после этого получилось так, что победители смешались с побежденными. Исав поселился там, имел какие-то войны, победил, и потом мы видим, что они перемещались, стали брать жены их, и получилась смесь, и князи хоры, или алуфы хоры, алуф Лотан, алуф Шувал, алуф Цивон, алуф Ана, алуф Дишон, алуф Эйцер, алуф Дишан, или алуфы хоры, алуф Лембер, Цивир. Это князи хоры, князь Лотан, князь Шувал, князь Цивон, князь Ана, князь Дишон, князь Эйцер, князь Дишан. Семь, по его сыновьям. Это князи хоры, их не князья в стране Сеир. Теперь переходим к другому вопросу, что когда писалось Тора, Моше Рабейну можно считать как фактически он сильнее, чем царь. Он передавал слово Богу евреям, и он был единственный руководитель. Так получается, что у Эдома было 8 рей до Моше Рабейну. Балатун. Мы не смели бы критиковать Якова, но я уже сказал, что Митраш обижается на Якова за то, что он сказал 8 раз Адони, мой господин. Так он сказал 8 раз Адони, и получилось, что у него было 8 царей. Интересно наоборот, когда Исав был побежден, так 8 царей держали во власти Исава. До Егорама. Потом уже Эдом восстал и освободился от власти евреев. Так они платили дань. А эти цари, которые царствовали в стране Эдом, до царя у евреев. Ваймло бе Эдом бела бен бор вишими родина, ва? Был царем в Эдом бела сын бор, а имя его города Динхава. Ваямат бола ваймлох тахто вибо бен зерах вибоца. И умер Бала, и вместо него стал царем его сын Зераха из Бацра. Бацра это, между прочим, город Муавицкий. Умер Ював, и вместо него царствовал Хушам из страны Юга. Ваямат Хушам, ваймлох тахтав, хадад бен бдахад. Хамакет мидьям везде Муав, вишими Руавит. И умер Хушам, стал царем вместо него Хадад Симбдан, который разбил Мидьян в поле Муава. Выходит, что Мидьян с Муавом воевали, а Эдом пошел помогать Муав. А имя города его Авит. Отсюда видно, что Мидьян с Муавом воевали все время. Исторически. Только один раз они сильно дружно объединились во время, когда евреи были в пустыне. Чтобы сделать зло евреям, Мидьян с Муавом объединились. Умер Хадад, и вместо него стал царем Самла из Масрика. Умер Самла, и вместо него стал царем Шаул из побережья Рудии, из места Рехавот у реки Ефрат. Ваямат Шаул ваймох тахта Балханан бен Арбо, и умер Шаул, и вместо него стал царем Балханан сын Арбо. ויעמד בעל חנן בן ארבו וימלוך תחתיו הדר ושם עירו פאו ושם אשתו מהית אביל בת מטרית בת מזהב. Интересно, ни одного из царей не упоминает о имя жены. Единственный у этого восьмого имя Балханан сын Арбо, и вместо него стал царствовать Хадар, имя города его Павла, а имя жены Мехитавил, дочь Матрей, дочь Мейзахав. Так он переводит, он был ювелир, плавил золотом. Почему он вспоминает имя его жены? Оказывается, она очень много содействовала, чтобы он стал царем. Веяэле шмоот Алуфейсам лмишпехотам, лимкомотам, бишмотам, Алуф Тимна, Алуф Алва, Алуф Итей, Алуф Аливама, Алуф Ила, Алуф Пинну, Алуф Кназ, Алуф Тиман, Алуф Мифцар, Алуф Магдиил, Алуф Ирам, Эйле, Алуф Эйадом, Вимошвотам, Берацахузатам, Хуисав, Ави Эдом. А это имена князей Исава по их семействам, по их местам, по именам. Князь Тимна, князь Алва, князь Итейт, князь Аливама, князь Эйла, князь Пином, князь Кназ, князь Тиман, князь Мифца, князь Магдиил, князь Ирам. По Магдиил, говорит Раши, это уже Рим. Это князь Эдом, где они жили в стране, их значит, они следовали, это Исав, отец Эдома. Так после того, как умер Адар, у них власть не была, так они уже назывались по имена их мест. Ваеватия Яков Левадо. Яков остался один. Ваеявек Ишимо. С ним человек боролся. Ада Лота Шоха. До восхода зари. Это место невозможно понять без золотого правила. Маасы Авот Симан Лабаним. Дела отцов показывает, что будет и с детьми. На языке пророков галут, изгнание, называется ночь. Так и написано в Ишаяу, шумер, маме лайла, охранник, еврейский охранник Бог. Что будет, когда кончится эта ночь? Так, с того момента, когда мы в изгнании, прикладывает Эйсав всю силу, чтобы ликвидировать Якова. Другими словами, борьба не на жизнь, а на смерть ликвидировать еврейство. Эта война идет в двух формах. Одна форма – физическое уничтожение. Если это не удается, то духовное. Но это все тот же Исав, то он под видом великого ученого прикрывается, доказывает, что нет Бога, или что Тора, так сказать, не от Бога. То он, этот же, превращается в зверя. В Германии началась библиокритика. И под очень вежливым видом начали ставить сомнения насчет многих книг. В частности, я знаю факт, что выпустил Франц Делиш книжку «Бибель und Babel», где он пытается сказать, что насчет субботы якобы украли у вавилонян. Я посмотрел, и за это еще он получил телеграмму от немецкого, как это
помнится? Министра пропаганды.
Нет, от немецкого царя, от немецкого кайзера, что я очень рад вашей работе, и очень приятно, что пальма первенства не у евреев, что они не избранный народ. Я посмотрел, какая суббота вавилонян, и посмотрел первоисточники, что у каких-то идолов, в честь таких-то идолов нельзя надевать белую рубашку 7, 14, 19 и 23. Что это за отношение к субботе, когда тут 19, еще цифры, и не надеть белую рубашку, и все наоборот? Просто подгон. Еще масса таких вещей, что пытались искать, лишь бы сказать, что евреи где-то украли, что-то взяли, что это не ихнее. Но эти же немцы, потом они уничтожали всех евреев. Я знаю факт, что из Германии поехало несколько немцев, 5 или 6, в 1935 году учились в университете в Иерусалиме, и они говорили, что они очень любят еврейство, иудаику, изучили досконально историю, талмуд, знали кое-что. И вооруженные этими знаниями они поехали в Вильнюс к началу 41-го года. Выискивали великих людей, писателей, ученых, талмудистов. И особенно они выискивали рукописи. Я знаю, пишет Суцкий в книге из Вильнюсского гетто, что 40 вагонов с ценными рукописями они уничтожали. Так это тот же Исав, то он выступает под видом ученого, то он выступает под видом бандита. Этим будет понятно слова в Мидраш. Как выглядел этот человек? Рабхуни говорит, он выглядел как пастух. У этого овцы, этого овцы, верблюда. Он говорит, давай ты впереди, потом я. Яков стал переводить свое. Он говорит, давай пойдем посмотрим, может быть мы забыли, и начали бороться. Так. Говорит Мидраш дальше, Рабанан говорят, Ляхи листьем Лидмело. Он выглядел как страшнейший бандит. Другой говорит, что он выглядел как Талмид Хахам. Как же такое противоречие? То как ученый, то как бандит. Но он выступает под видом ученого, знающего Тору. Теперь будут понятны слова Ишаяху, всякое оружие, которое будет ковано против тебя, не будет иметь удачи. Вехолашон таку метах ламишпат, всякий, который будет с тобой спорить, торши, ты докажешь, что он не прав. Речь идет, это, между прочим, говорит Рамбам, о двух способах войны. Выдумывает оружие, специально уничтожать евреев, душегубки, скажем, орудие инквизиции, колклиются, но удачи она не имеет. Цель была уничтожить, чтобы еврейство было забыто, не было евреев, не удается. Остаются они. Тогда другой способ, и тоже очень сильный. Калашон такуми тохла мишпат. Выпускает как будто бы беспристрастные ученые книги, научные такие. И как будто друзья всех людей, евреев, доказать против евреев. Но это тоже не получится. Сколько бы людей не пошли за ними, но останется евреи. Дальше тут написано, что когда он не сумел его побороть, так он его задел, там, где бедро, и он стал уже хромать. Так я уже говорил, читая Хумаш, что речь идет о детях, что в большом мире задеты уже дети, будущие поколения, ослаблены, поколения. Так Мидраш говорит, задуро шалшмад, ваига бхаф ерехо, он задел тех цадиким, цадикот, и могли выйти, большие цадики могли выйти, а в поколении шмад он их вывихнул. Что же это значит? Это значит, что если Яков еще сам держится, но дети уже не то. Когда приходит утро, что значит приходит утро? Кончается уже галут. Так все те, которые боролись, будут говорить, нет, мы ничего не имеем против еврейства, мы друзья. Так говорит Яков, я тебя не отпущу, пока Берахто не дашь мне браха. Просто алпипшатка, зачем ему нужна браха от бандита, который с ним боролся? Но имеется в виду, что Исав говорил, что Яков обманул его, что он неправильно присвоил себе первое благословение, как старший. Фактически Ицхак признал потом, что Гам Барухе, пусть так оно и будет. Так Яков ему говорил, я тебе не отпущу, пока ты не признаешь, что благословение мне положено. Так он ему сказал, твое имя Яков. Яков им можно двояко объяснить. Имя Яков было дано потому, что когда он выходил, он его держал за пято, Акив называется пято. Но слово Яков можно еще объяснить, как тот, кто может обойти, обкрутить. Ваяквейни. Так тебе будет еще дано имя Исраил, где никак нельзя использовать на плохое. Сар – это великий человек, министр называется Исраил, Сар, и перед Богом ты великий, и перед людьми. Так что же получается, что этот человек, который боролся с Яковом, это было показано Якову, что во время истории многие будут с ним бороться, чтобы отвести его, спасти, но в конце концов он все это выдержит. И еще те, кто боролись, будут признавать его право. Валяется Исав, и Исав побежал навстречу Якова, Ваишакия заплакал, поцеловал его, Ваивку и плакали. На слово Ваишакию, на куточке, на Раби Шимон бен Элазар. Раби Шимон бен Элазар так. Бехол маком, шехактав, раба ланкуда, во всех местах, где буквы написаны, и на них нет точки, больше, чем на которой есть точки, так мы идем по ктав, не по точкам. Мы эти буквы, на которой точки, как бы выпускаем. Если никуда, а балактав, буквы, на которых точки больше, чем те, на которых нет точек, а то дарешан куда, мы смотрим на те, которые есть точки. Значит, мы идем по большинству. У Хумаш есть 10 мест, где точки. Эса никудот батура. Так мы смотрим всегда по большинству. Что значит по большинству? Если буквы, на которых нет точек больше, так мы выбрасываем как бы буквы. Из точки, без точек, с точками, и смотрим, какое слово получится. Мы имели такое место у Авраама Вину. Ваймо и Лав сказали ему, а ей, где твоя жена, там на одной нет точки. Тут твои щеки полностью точками, что-то не гладко. Так, кан локтав рабалан куда, лон куда абалактав. Тут нельзя сказать, что одно больше, одно меньше. Все буквы с точками. Это доказывает, что Нихму Рахма Вуншако Бухолибош, что Рабшими Бенелоза считает, что он его поцеловал от всего сердца. Так ему сказал Рабьяны, так если от всего сердца, зачем вообще точки на кудала? Точки что-то показывает. Но Маламет учит нас точки еще Либоны Нашка Лело Нашхей. Он его хотел не целовать, но укусить. Он думал так. Сейчас момент такой удобный, под видом того поцелуя я его на шею нападу, укушу так, что уже потом. Так что бы сделал цавар Яков, сделал шалшай, стал как мрама. Так зубы он тут чуть не сломал, в кище стало плохо зубом. Так почему? Поэтому написано, воевку оба плакали. Зе бохел цавар, этому сбожил в шею, зе бохел шину, этому за зубы. Минуточку. Батигашна Ашфахот. Подошли эти, значит, бывшие рабыни с детьми поклонились. Леяви Ладеа. А у Рахил написано Йосиф и Рахил. Йосиф и Рахил. Так везде написано они и дети. А тут написано Йосиф. Йосиф, этот маленький Йосиф уже рассуждал так. Раша Зей Норама. Глаз у него большой. Чтобы он не стал внимательно смотреть на маму. Чтобы он не захотел папа махать. Вайомер милых около махна зя шапагошти. Он спрашивает, что это за отряд, что я встретил. Так пшат, что те, которые ему приносили подарки. Но есть друж. Яков написано перед тем, как встретить Исава, написано, что Яков послал посланника впереди себя. И написано, что до этого, что Яков встретил ангела в образе Малахим. Яков видел Малахим, ангелов, и назвал им это место Махноим. И ничего не сказано о их роли. Медраш рассказывает, какую роль они сыграли. Люди, Исав со своими людьми, встретили этих ангелов в образе людей. И начинает что-то зацепляться эти с этими. И они начинают драку тут. Так они бьют. Ангелы бьют людей Исава. Они спрашивают там потом, вы чьи, говорит Исава, а другой говорит, бить их. Кто-то сказал, это внук же Авраама, Авраам был хороший, бить все равно. Кто-то сказал, это сын Ицхака, бить. Третий говорит, это же брат Якова, а, и брат Якова остави, не трогай. Так это специально было, чтобы его показать, что они все Якова друзья. Поэтому говорит Исав, Исав говорит Якову, милаха, что это за твое, милаха, коломахна азиаша погошки. Что это у тебя за отряд какие-то я встретил? Так пшат мы думали, мы милаха пшат, что подарок с этими людьми. А друж, что? А друж, что Яков видел Малаха и Алаким, помните? Так это махан, поэтому называется это место Маханоим. Ха дама деаре. Омалин Рабеши. Один простой еврей сказал Рабеши, слушай, говорит, Ина море слахоха адамил сетовы, если я тебе скажу какое-нибудь хорошее слово, а там разбити бура мишми, ты скажешь это перед народом Торина? Он говорит, да. Он говорит, что? Он говорит, все эти подарки, что Яков Авину дал Исаву, и что нам они вернут во время Машиаха. Он говорит, в Тиле написано такое место. Малхи Таршиш Виим Миха Яшиву. Цари Таршиш и всяких ее столов, подарок вернут. Не написано, яви его принесет. Меха яшиву. То есть они принесут подарки, фактически они отдадут то, что когда-то Яков давал Исаву. А Малеха Яхов, клянусь твоей жизни, мило то, вамас, хорошее слово ты сказал, и я скажу это твоего имени. Все тут очень символично. Бог специально сделал так, показав в этом рассказе, что на Якова напал человек, и Яков такой усталый, перевел детей, жен, скот целую ночь, и на него напал и борется 70 человек всю ночь, и ничего не мог с ним сделать. Только вывихнул ногу. Теперь как понять вот это, что Исав говорит Якову, зачем Тора рассказывает такую мелочь, что я пойду с тобой. Будем идти. Он говорит, ну что делать? Ведь дети молодые, и скот есть беременные, и всех погонят. Они могут умереть. Вот факум и махот. Так как это понять? Это понять, что если мы будем в окружении идеологии Исава, а дети еще маленькие, неподготовленные, если на них будет ножи, неприятное время, они могут вымереть духовно. Так Раблуна от имени Рабаха говорит, и Лулы Рахмов Шалакудыш Богу, если бы не милость Бога, вот Факум и Маход, один день их побили бы, погнали бы, они могли умереть кулацин. Это было во время Адриана. Адриан выпускал очень тяжелые приказы на евреев. Кого найдут, надевает филин, посверлить ему мозг. Кто брал лулев, брали раскаленное железо под мышки. Соблюдение субботы очень страшным. Рабхуна пшим рабах, тут он берет пример духовного, запретили законы. Рабхуна пшим рабаха говорил, и лулы рахма шелакодиш богу вам иту кулацон бими аман. Рабхуна тимва говорит, если бы не милость Бога, во имя амана могло быть вот факуми и махот, побили один день. Какой-то приказ, могли чуть-чуть уже, могли быть все уничтожены. Ребе кадаве солекл малхусе. Раби Гуде Аноси, когда ему нужно было идти к царю, он всегда аба мистахил бада пашаса. Он проучивал вот эту всю главу, как Яков послал Малахим. И все-все, встреча Якова, все из этого учил, как себя вести. Яков говорит ему, ада шера вола денисе иро. Что ты иди вперед, а я тихонечко приду, придет время, когда приду к моему господину в Сеир. Омаре Бабу, рабу говорит, хазана около Миху, я посмотрел в Истанах. Я не нашел, чтобы когда-нибудь пришел к Исаву в Сеир. Не нашел. Так, но Яков не должен быть лжецом. Эшем Яков рано был, он его обман. Но когда он придет, он еще придет. Написано, валу мошиим беарцион, лишпота тариса, байтал адоной амлуха. Придет время, когда весь мир признает, что Бог руководит миром, придут спасителям Гору Сион судить Гору Исав. То есть будет суд над этими убийцами, Назар. Дальше я говорил уже, что Исав в тот же день вернулся в Сеир, и я сказал причину, что этот посук Алпипшат ни к чему нам было знать. Зачем написана целая фраза? «Ваяшав, байомагу Исав, ледако Сеира». Исав вернулся в тот же день свой путь в Сеир. Какая разница? В тот же день, завтра? Но это показывает, что предложение Исава идти с ним вместе или послать людей были не от души, а просто он думал кого-нибудь из десяти привлечь на свою сторону, отрывать от Якова. Потому что если бы действительно он был бы другом, ну ладно, тебе тяжело идти со мной, знаешь что, мы уже 35 лет не виделись. Проведем сегодня вечер несколько часов. Так у него было что-то тут неладное, когда он это предложил. Включите по моменту. Ваево Яков Шалем Йошхем. Яков пришел цельным в город Шхем. Что значит цельным? Во-первых, он хромал. До прихода в Шхем сияло солнце, его это подлечило Шалем Бегуфо. Цельный своим телом. Шалем Деванав. Дети цельные.